11 часов 8 минут. Мы начинаем наше родительское собрание. Сегодня оно посвящено детскому телевидению, поскольку президент Российской Федерации приказал сделать срочное детское телевидение. И телевидение посыпалось, как из рога изобилия. И там, и сям. Вот теперь мы будем все счастливы. Правда, Ксюша?
Знаете, да? Ксюша, что я вам хочу сказать. Я сегодня в оппозиции, потому что я телевизор не смотрю.
Ну, вы знаете, как надо.
Я всегда знаю, конечно, как надо, но телевизор я не смотрю.
Итак, я уже начну представить наших гостей. И Ксения Молдавская, обозреватель детской литературы в газете «Книжное обозрение», работает. Ксения действительно знает, как надо сделать так, чтобы детям было хорошо и интересно.
А больше, да? Единственно только того, кто, да, скажет, я знаю, как надо. На самом деле есть такая хорошая профессия — методист. Mm-hmm. Я когда-то в педагогическом институте защищала диплом именно по методике. Методист — mm-hmm — это тот человек, который знает, как надо, но очень редко может это сделать сам.
Ну вот, нам такие нужны как раз. Вот. Ну и теперь дальше. Представители телевизионного сообщества. Во-первых, канал «Теленяня» у нас сегодня в гостях. Главный редактор канала детского «Теленяня» Екатерина Соколова. Добрый день, Катя.
Здравствуйте.
И коллега Екатерины Алексей Ефимов, директор международного и тематического вещания Первого канала. Здрасте, Алексей.
Доброе утро.
И, наконец, Анатолий Прохоров, ветеран, да, художественный руководитель проекта «Смешарики».
Ветеран детства.
Добрый день, Анатолий, здравствуйте. Ну, и пользуясь случаем, скажу, что «Смешарики» возвращаются в эфир. Со следующей субботы вновь у нас в гостях регулярно будут сказки транслироваться «Смешариков» в нашем эфире, и подарки будем вам дарить. Но поскольку Анатолий у нас в Петербурге все время, да,
я и в Москве, и в Петербурге. Живу я в Красной Стреле.
Я рада, что сегодня мы встретились здесь в эфире. Значит, говорим мы про детское телевидение, как вы поняли, дорогие друзья, поэтому напомню номер, по которому можно смс присылать, +7 985 970 45 45. Телефон, на всякий случай напомню, если успеем, то несколько звонков мы примем. 363-36-59. Значит, что у нас появилось? «Смешарики» у нас существуют давно, уже как отдельный канал, действительно, потому что я так смотрю по вечерам, какие-то модные артисты с вашими персонажами выступают на одном из телеканалов. Да, я там видела Александра Олешко и Оля Прокофьева со «Смешариками».
Да, это новая, да, передача, которую мы делаем на «Домашнем».
Угу. Вот, типа такой вот аналог «Спокойной ночи, малыши», такая вечерняя сказка, да? Вот, «Теленяня», о которой мы сегодня, надеюсь, подробнее узнаем о том, что там происходит. Вот появился «Бибигон» на российском канале. Это ваш, по-моему, такой прямой конкурент, судя по всему, да? Не знаю.
Дело читаю на лице.
Да. Ну вот, а, собственно говоря, что мы хотим от телевидения? Я надеюсь, что мы это с Ксенией сформулируем.
Да.
Как специалисты,
как
методист.
Как родители.
И как родители.
И как родители.
Итак, давайте начнем с «Теленяни». Что вы предлагаете нашим юным слушателям и зрителям? Такое, чтобы не раздражать родителей.
Вы знаете, у нас весь продукт направлен на то, чтобы обучать, развлекать и всячески помогать, развлекать детей и всячески помогать воспитанию детей родителям. Мы работаем для детей от 3 до 8 лет, это наша целевая аудитория. Мы специально выбрали такую точечную целевую аудиторию, чтобы не распыляться, потому что мы сначала, естественно, хотели объять необъятное, но это сделать невозможно. Мы много общались со специалистами, с психологами, проводили фокус-группы и вот определились, что мы работаем для дошкольников, для младших школьников, и вот немножко затрагиваем предподростка, совсем чуть-чуть. И мы это поняли, что мы затрагиваем, когда стали получать письма. Мы поняли, что нас смотрят дети и в 10 лет. Mm-hmm. У нас, вот мы сейчас начинаем наш новый сезон в начале октября. Мы запускаем 11 новых проектов, это совершенно разные проекты. Есть образовательные программы, например, «Веселый английский» мы начинаем. У нас начинает работать школа рисования. Мы запускаем очень интересный проект со «Смешариками». Это музыкальная программа у нас будет. Там дети смогут у нас сочинять песенки, петь песенки. И все это будет происходить со «Смешариками», что тоже очень важно детям. Они должны видеть своих уже полюбившихся героев.
То есть это все собственное производство?
Это все собственное производство.
Там покупных программ нет.
Вы знаете, мы совершенно сознательно пошли на то, чтобы отказаться от покупки зарубежных форматов. Мы считаем, что это делать не нужно в нашей стране, потому что мы воспитываем наших российских детей. И мы должны разрабатывать форматы сами с учетом вот наших особенностей культурных и наших культурных ценностей, которые нарабатывались столетиями.
У нас уже был опыт, не знаю, на мой взгляд, не очень удачный, когда мы пытались клонировать то, что уже существует в мире.
Да.
И это телепузики, вот эти вот странные люди.
Нет, с телепузиками немножко другая история.
Даже из Соляриса.
Нет, дело в том, что телепузики, вот Анатолий меня поддержит, они просто сделаны для аудитории 2,5-3,5 года. Это вот тот период, когда нужно смотреть телепузиков. 4 года ребенок уже не воспринимает, уже не говоря о нас с вами, мы не понимаем, что это такое. Это такой специальный продукт, поэтому ругать телепузиков не буду, просто это для специальной аудитории.
А еще была «Улица Сезам», которую мы переводили на русский язык.
Да, она есть и сейчас, на других каналах.
И книги у них выходят.
Понимаете, мы не отрицаем зарубежный опыт. Мы, конечно, что-то берем, но разрабатываем форматы сами при помощи психологов. Мы постоянно с ними работаем, мы под контролем психологов, можно так сказать. Они у нас вот от, грубо говоря, от зарождения нашей мысли, и потом со сценариями у нас тоже работают.
Чтобы вы понимали, дорогие наши слушатели и гости остальные, у нас сегодня, конечно, мы собрались не ради того, чтобы рекламировать канал «Теленяня», а будем говорить о сути. И вот я хотела задать вопрос Алексею, наверняка в курсе, как профессиональный человек, а вот что вообще мировой опыт говорит? Это проблема везде, вот так, придумать такой вот детский продукт, который был бы интересен детям и был бы взрослым, действительно, вот что называется, в кассу, помогал им. А чтобы они не для того, чтобы взрослые с ним боролись, потом писали письма куда-нибудь на американское телевидение.
Ну, знаете, работа с детской аудиторией, в первую очередь, это вопрос подготовки того поколения, которое придет на смену тем поколениям, которые сегодня доминируют в обществе. И вот, к сожалению, так получилось, что последние 10 лет все, что связано с детским телевидением, ну, не только с детским телевидением, а с продуктом медиа для детей, это то, что выпало из сферы интереса профессионалов вследствие определенной рыночной ситуации, которая была. И только сейчас мы об этом стали говорить. И вот когда 3 года назад Константин Львович поставил перед нами задачи, Константин Львович Эрнст, я имею в виду генеральный директор Первого канала, да, поставил перед нами задачу подумать о том, что Первый канал хотел бы заняться детским вещанием, мы поняли, что, собственно говоря, мы ничего даже не знаем про эту аудиторию, которую мы называем детьми. Про нашу, да. Чем они живут, какие у них интересы, что думают родители про них, а что сами дети думают про родителей, про ту жизнь, которая их окружает. И мы,
родители думают про телевизор.
Про телевизор тоже. И в первую очередь то, что мы сделали, мы провели ряд очень серьезных комплексных исследований с привлечением социологов, психологов, и выяснили, на самом деле, очень интересную картину. А картина эта заключается в том, что наши дети сегодня живут в совершенно другом медийном пространстве, нежели взрослые. Связано это с тем, что в их фокусе, в их поле зрения присутствует подавляющее большинство зарубежных форматов, зарубежных медийных продуктов. Угу. Отечественных продуктов практически нет. А проблема заключается ровно в том, что российское общество, несмотря на то, что мы уже живем в другом обществе и так далее, и так далее, по сути своей несет в основе коллективистскую мораль. И, собственно говоря, то, что происходило всегда в российском обществе, это передача вот этого вот коллективистского начала от взрослых к детям. И в первую очередь этому, естественно, служили те медийные продукты, которые общество предлагало детям. Это были сказки, это были детские книжки какие-то и так далее, и так далее.
Командные
и так далее.
Игры.
Игры, да, дворовые игры и так далее. Вот это все, это окружало детей и воспитывало их в духе тех традиций, которые есть в обществе. И мы обнаружили, что сегодняшние дети, вот особенно те, кому до 10 лет, они живут совершенно в другой ситуации. Они потребляют в основном продукты, которые созданы на Западе, и в основе которых не коллективистская мораль лежит, а в основе которых лежит индивидуализм. И вот это, на самом деле, одна из главнейших проблем, которая ожидает через десятилетия Россию. Когда эти дети вырастут, и когда они станут полноправными членами общества, возникнет очень серьезный конфликт между тем поколением, которое уходит, и тем поколением, которое воспитано вот в это время. Угу. Потому что эти два поколения, они абсолютно, с точки зрения ментальной оценки действительности, разные поколения. И вот как раз Видимо, это одна из тех главных проблем, о которой сегодня нужно думать, когда мы говорим о работе с детьми. Причем
Алексей, я очень благодарна вам за такой поворот, очень правильный.
Причем, извините, когда я об этом говорю, я говорю о том, что здесь речь даже касается не только телевидения, потому что телевидение – это очень небольшой сегмент, а детей окружает очень большое количество разных медийных продуктов. Я имею в виду и компьютеры, и общение со сверстниками, и литературу, и вот то, что мы называем дворовыми играми. Какие-то увлечения, которые транслируются взрослыми в эту сферу. Вот об этом нужно думать. И телевидение само по себе, оно не сможет исправить эту ситуацию. То есть мы можем внести какую-то лепту, естественно, и дать какой-то продукт. Но этот продукт, он не сможет заполнить все это пространство. И нужно думать сегодня не только о том, чтобы телевизионные продукты делать для детей, отечественные, которые основываются на традициях нашего воспитания, нашего общества, и которые прививают детям с первых их шагов ощущение того, что они живут в этой стране, и они чувствуют себя гражданами и полноценными членами этого общества. Вот. А нужно их окружать большим количеством других продуктов также.
Хорошо, давайте вернемся к той мысли, которую вот вы высказали по поводу какого-то разлома поколений, таких противоречий, которые заложены. Мне просто интересно, как к этой идее относятся остальные участники нашего разговора. Я имею в виду Ксюшу в первую очередь, как специалиста по детскому восприятию. Да? Действительно,
я не совсем специалист по детскому восприятию, тогда, наверное, надо вызвать психолога. А я, вот скорее, я мама, а также человек вот с очень тяжелым заболеванием. Называется либромания в неоперабельной форме. То есть вот я все воспринимаю через книжки. И, естественно, раскол поколений будет, если книжки, которые читают дети, никоим образом не пересекаются с книжками, которые читали родители. Раскол поколений будет, если книжки, которые читают дети, родители не хотят читать принципиально. Точно так же будет раскол поколений, если родители, а это я просто вот по разговорам, там, не знаю, на детской площадке, когда дети были маленькие, сейчас на родительских собраниях, я понимаю, что очень часто дети включают телевизор, потому что родителям дают в руку пульт и говорит, сиди, а сам уходит заниматься своими делами. И я бы всегда ратовала, вот опять же, для того, чтобы не было раскола поколений, чтобы любой продукт, предназначенный детям, он был в равной степени предназначен родителям как продукт для сотворчества, для совместного переживания, для совместного какого-то восприятия. Но вот как пример я хочу привести, опять же, либромания. Хочу привести книжку «Пернил и Стальфельд». Сейчас вышло две ее книжки. Одна называется «Одного поля ягоды», другая называется «Книга о смерти». Это книжки, предназначенные детям где-то вот от 5-6 примерно до 8 лет. «Одного поля ягоды» – это почему люди разные и как быть в ситуации, когда ты очень сильно отличаешься от других. И что мне в этой книжке нравится больше всего? Пернил и Стальфельд не дает ни одного ответа. Она только задает вопросы. Эту книжку ребенок самостоятельно читать не может по определению. Вот этот вот маленький ребенок, которому нужно посоветоваться с кем-то старшим. Он ее может читать либо с родителем, либо с педагогом. Самостоятельно он ее не может читать, потому что у него будут вопросы, но вопросы потребуют ответа. Вот, и мне бы, конечно, я бы смотрела такое телевидение, которое бы требовало моего присутствия рядом с детьми и совместного творчества, совместного переживания, совместного размышления.
Анатолий, пожалуйста, включайтесь.
Ну вот в этом смысле, наверное, Ксения, вы можете смотреть, и я прошу прощения за некоторую рекламу, наш сериал «Смешарики», потому что нас завалили родители на блогах тем, что это, оказывается, не детский сериал. И мы даже сменили наш слоган. Раньше писали сериал для маленьких, для малышей. Теперь мы пишем сериал для всей семьи. И когда мы выпускаем журнал «Смешарики», который выходит громадным тиражом 120 тысяч экземпляров, мы специально последнюю страницу делаем семейную для подделок. И мамы жалуются, в кавычках и без кавычек, что ребенок не отпускает спать, пока в день прихода с журнала не сделаешь ним страничку. Но я чуть-чуть о другом, потому что мне понравилась мысль Алексея относительно того, что не медийностью одной, так сказать, должны дышать телевизионщики, и уж тем более не медийностью одной дышит нормальный человек, тем более ребенок. Здесь три, так сказать, не знаю, там короткие и важные для меня вещи. Первое. Я, ну вот как ветеран детства, говорите, я очень хотел бы выступить со стороны вот этого самого детства, в которое я иногда профессионально впадаю. надеюсь, профессионально. А, во-первых, дети — это как бы неправильное понятие. Это все равно сказать «земные цивилизации». Даже для медийной группы, там, с 3 до 15, это 5 различных детских цивилизаций. Серьезно, я говорю, я даже не шучу.
Согласна.
Это другие цивилизации, разные по образам жизни, по ценностям, по времяпрепровождению и по всему. Это надо иметь в виду, это первое. Второе. Они самоценны. И я, конечно, вот тут все время говорим, надо подготовить правильных взрослых, хороших взрослых и так далее. Не надо из детей готовить кого-то другого. Давайте думать о работе с этими цивилизациями. Если мы сосредоточимся на них, они сами вырастут и дадут нам то, что дадут. Не надо ставить, пусть даже интеллигентные, демократичные, либертарианские и прочее-прочее, концепции использования детства для выращивания хорошей смены, для чего-то такого. В конце концов, выясняется, для какой-то извините, бессмысленной затеи, пусть Россия должна быть первой. Какого ребенка это волнует? Какого человека это волнует? Это еще один момент. И самый последний момент. Я очень рад, что теленяня действительно хорошо, я знаю, работает с целым рядом специалистов по детству, детским психологами, педагогами, но и вот тут уже правильно была такой посыл от Алексея. Мне кажется, что детское телевидение – это не медийный проект. Это в целом проект социальный, поскольку проблема детства – это проблема… Вот я считаю, что должен быть основан национальный или федеральный проект, вот за который отвечает Медведев, за какие-то детства России. У него должна быть медийная компонента и много других компонентов. И вопрос сегодня, поскольку мы говорим бизнес, оно должно помочь государству, да, так. Захочет ли телевидение, сможет ли телевидение, сможет ли теленяня и Бибигон стать центрами или эпицентрами вот этого собирания, не знаю, общественности вокруг проблемы детства, собирания педагогов, собирания школ, детских садов, методистов. Недостаточно, по-моему, просто позвать педагогов и психологов, чтобы они правильно там подсказали, как правильно писать сценарий. Поскольку, ну, один маленький пример. Мы говорим, американские университеты, они учат, ну, там, западные, они учат молодежь, но они занимаются прикладными исследованиями, которые помогают им учить. Выясняется, что половина нобелевских лауреатов из американских университетов. Почему медийные источники, как каналы, не могут ощутить, что проблема детства – это не только медийная, а вроде бы, Леша говорит, и ощущает проблема. И в этом смысле стать какого-то рода собирателями этого нового понимания, что сегодня в 21 веке мы должны сказать детству.
А что сегодня нужно в 21 веке сказать детству? Нашему же детству.
Да, очень просто. Нет, смотрите, вот никаких пафосных речей, никаких слоганов, обращать на них каждый день точное, детализированное внимание, наполненное уважением, если угодно, ну, раз уважение, то, наверное, одно и то же, ну, не знаю, вот, там, что равенством, да, вот каким-то таким. Я говорю, возможно, какие-то странные банальные вещи, но если это станет ситуацией поворота в наших мозгах по поводу вот разных детских цивилизаций, по поводу неприкладного отношения к детству.
А что нужно, что главнее, что важнее, понравиться родителям или понравиться детям?
К сожалению, у нас очень важно понравиться к родителям. Я всем говорю, товарищи родители, не забывайте, что вы чудовищные ханжи, что вы не понимаете толком массу вещей. Умоляю вас, учитесь. Учитесь у ваших же детей. И в конце концов надо понимать, что, может, меня Майя поддержит, а может, нет. Родитель – это ответственная профессия. И это не понты. Профессия – это этому учиться надо.
Позвольте короткую ремарку по поводу понравиться родителям и детям. Дело в том, что, как показали, вот тоже наша работа показала, понравиться родителям не так сложно. Родители
Им мало надо.
Да, дело не в этом. Они настолько устали от того, что для детей на телевидении вообще ничего нет. Они настолько устали от того, что они постоянно вынуждены следить, чтобы ребенок, не дай бог, не посмотрел какую-нибудь передачу, извините, «Дом-2». Они говорят, пусть что угодно смотрят, только вот чтобы вот «Дома-2».
Что угодно, ключевое слово.
Да, что угодно. Но они хотят, чтобы они были спокойны. Вот это ту функцию, которую мы должны взять на себя ответственность, что самое главное, за то, что то, что мы показываем у нас на канале, там, смешарики делают, это безопасно. Вот эта безопасность для родителей очень важна.
Ну, тут мы же в эпоху рынка живем. Значит, вы все равно в любом случае вступаете в открытую конкуренцию с «Домом-2».
Разумеется.
И тут с гадалки ходить не надо, кто выиграет.
Дело в том, что дети, к сожалению, они смотрят «Дом-2», потому что больше нечего было смотреть.
Только поэтому думаете?
Только поэтому.
То есть вы готовы?
На самом деле, я здесь поддержу Екатерину, потому что несколько лет назад библиотекари заметили такую очень странную тенденцию. Вдруг мальчики-подростки начали читать девочковые книги, там какие-то безумные совершенно, там, «Сестер Воробей» каких-нибудь, еще кого-то. И библиотекари, естественно, когда они увидели такую тенденцию, они стали у мальчиков спрашивать. Вот приходит мальчик, просит новый роман «Сестер Воробей». Его спрашивают, зачем тебе? Расскажи, что ты в нем нашел? Может быть, мы чего-то не увидели. И тут выясняется, что мальчик просто хочет почитать о современной школе. Но поскольку...
Про себя, да?
Про себя. Но поскольку вот этот вот жанр школьной повести скончался в муках к тому моменту, сейчас, слава богу, начинают его реанимировать, как-то оживает, и вот, извините, не могу не назвать книжку Валерия Воскобойникова «Все будет в порядке», которая вышла в издательстве «АГИ» в конце 2006 года, уже успела завоевать приз. Она названа лучшей книгой для... младших подростков, детским читательским жюри, которое работало в 5 регионах России, это дети сами назвали. Эта книга получила премию «Заветная мечта» литературную. Эта книга была еще отмечена всячески во многих местах, именно потому что она честная, она о современной школе, и она дает ребенку то, что он хочет увидеть. Почему первая книга Гарри Поттера завоевала весь мир? Потому что она дала читателям то, что они хотели увидеть. И вот, опять же, со всей ответственностью заявляю, лучшая школьная повесть последнего десятилетия – это «Гарри Поттер».
Дорогие друзья, мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, потом возвращаемся в программу «Родительское собрание» и продолжаем наш разговор. 11 часов 34 минуты, мы продолжаем «Родительское собрание». Сегодня мы говорим о детском телевидении, каким оно должно быть. И у нас в гостях представители Первого канала Алексей Ефимов, директор международного и тематического вещания, Екатерина Соколова, главный редактор «Теленяни», а также Анатолий Прохоров, художественный руководитель «Смешариков» и обозреватель детской литературы, обозреватель книжного обозрения Ксения Молдавская. Напомню еще раз, мы принимаем ваши смски по номеру +7 985 970 45 45. Тут есть уже и критика в адрес канала, который никто не видел. Это мы любим, мы же все знаем, как делать телевидение, мы с этого начали. Вот, естественно, по поводу смешариков тут проехались, это все понятно. Но все-таки вопрос, что должны смотреть наши дети, на ваш взгляд? Я не знаю, вот этот вопрос мы обращаем к кому? Ведь спросите, мы же про это вот начали говорить, Анатолий тоже про это говорил. Спросите у родителей, что должны смотреть ваши дети. Они нам назовут... Ровно то, что нельзя детям этим показывать. Ведь что родители ждут? Родители ждут, не знаю. Родители ждут, чтобы детей воспитывал телевидение. Чтобы телевидение взяло на себя родительские функции. Да. То, о чем ты говорила, Ксения, что вот когда вот ушел спокойно, включил ему телевизор, чтобы никакого «Дома-2», что-нибудь приличное он смотрел, и все.
Например, вот и все. Могу сказать... Известно, психологи детские категорически утверждают, до 3 лет детям нельзя смотреть телевизор.
Вообще?
Мой знакомый приятель, отец, говорит, а что делать, когда он смотрит телевизор, ему можно впихнуть любую кашу, и никаких проблем, слез и так далее.
Да? Вот. Потребление рекламы, конечно.
Совершенно. Я с бабушкой так вот воевала, когда у меня дети были маленькие, я именно по этому поводу воевала с бабушкой. Она кормила детей, включив телевизор. А я там скандалила, включала телевизор.
Итак, действительно, это правильная позиция родительская? Скажите мне, пожалуйста, уважаемые деятели телевизионные, да? Нужно брать на себя функции воспитательные? Я ничего не понимаю, как нужно воспитывать это. Как Шпировский только в массовом порядке мог вообще зомбировать, да, лечить?
Нет, ну давайте вот я пару слов скажу из того опыта, который, собственно, нам передали психологи, социологи.
Вы им верите?
Вы знаете, верим, потому что мы сами присутствовали и на фокус-группах, и это очень была интересная работа, потому что мы отдельно и с родителями работали, отдельно с их детьми работали. И вот абсолютно Анатолий прав, когда он говорит о разных цивилизациях, потому что вот дети в возрасте 2-3 лет и где-то до 4-5 лет – это люди, у которых открывается сознание, и которые готовы извне потреблять любой продукт. Вот все, что есть вокруг них, они впитывают, как губка. Поставите вы им «Дом-2», они будут с удовольствием смотреть «Дом-2». И возьмут оттуда что-то. Да, мы можем себе представить, что...
Ну, они сочтут это нормальным путем развития человеческих
отношений. Они неосознанно это будут воспринимать, но они будут это впитывать, и это будет тот базис, который следующая цивилизация, которая придет где-то вот в возрасте от 5 лет, она будет уже, основываясь на этом базисе тех знаний, которые, тех впечатлений, которые они получили в возрасте до 5 лет, оценивать уже действительность вокруг себя. Поэтому мы для себя как раз ставим задачу, чтобы дать вот в этом возрасте от 3 до 5-6 лет некую массу впечатлений, которые помогут человеку стать полноценным членом общества и воспринимать то, что происходит вокруг, так, как воспринимают вот, взрослые, так, как взрослым хотелось бы, чтобы дети воспринимали.
А они в таком, простите, в таком возрасте, они уже воспринимают какую-то информацию?
Конечно.
Они воспринимают. Да? Они совершенно уже взрослые личности. У них есть кризис 3 лет. Дальше, как мы все знаем, ну, да. Другие кризисы есть. Это уже совершенно самостоятельные люди. И тут вопрос, что мы им дадим. Вот, Алексей, я думаю, меня поддержит. Дело в том, что мы им даем не только, не пичкаем какие-то знания их, да, там, английские, рисование и все остальное. Наша задача научить их анализировать и думать. Вот что. То вот это наша сверхзадача. То, что, извините меня, не всегда делают иностранные мультфильмы, да. Иностранные фильмы. Именно поэтому вот для нас очень важно бережно относиться, очень осторожно относиться к тому, что мы ставим в нашу сетку, угу. и тщательно ее анализировать.
А у вас есть дети, простите, Катя?
Вы знаете, в ближайшей перспективе я об этом думаю. Это моя краткосрочная программа, и именно поэтому я к этому отношусь очень серьезно.
Своих будущих детей, если вы работаете.
Абсолютно, вы правы. Поэтому я всегда думаю, а вот это я дам своему ребенку смотреть, а вот это я дам смотреть. И именно поэтому выверяю каждое слово.
А вы с каких лет себя помните? Вы лично?
Я себя лет с 4.
Ну и что помню? Что вы помните? Какие вот запросы у вас какие были? Вам что было интересно?
Ну, это было немножко другое время. Просто... Что касается телевидения, тогда уделялось время детям. И были и мультфильмы, были и программы. Можно там спорить о том, какие они были. Сейчас я уже об этом часто вспоминаю, анализирую, чтобы я сделала так же, а что не так же. По крайней мере, я знала, что я ребенок, который живет в большой, великой стране, и обо мне думают. И это, я считаю, очень важно и нашим зрителям тоже прививать эту, вот это вот ощущение, что он не один такой в мире. Да. Среди ужастиков американских, японских и так далее. Он самостоятельная личность, которая должен быть горд тем, что он живет в России. Вот это на самом деле наша сверхзадача.
Так, Ксения полезла за пистолетом.
Нет, я не за пистолетом, я полезла за записной книжкой.
Знаете, это не патриотизм, это абсолютно нормально. Так же думают американцы, так же думают японцы, так же думают нормальные, уважающие страны.
Так, давайте, мы дошли до патриотического воспитания, я знала, что мы к этому придем. Пожалуйста,
да, я просто вот, чтобы точно процитировать, потому что кто не успел, тот еще не опоздал. Бегите срочно на книжную ярмарку на ВВЦ, когда слушаете наше родительское собрание. Сегодня последний день, там очень интересно. Интересно, а вчера на этой самой книжной ярмарке, 20-й Московской международной книжной ярмарке, в павильонах с детскими книжками, ярмарка «Читайка» там проходит одновременно, был очень интересный разговор о детской литературе, о том, что такое хороший конец детской литературе, и он тоже вырулил вот на это самое, что должен знать ребенок. И писатель Сергей Махотин, питерский замечательный писатель, который участвовал в разговоре, он сказал, что вот раньше мы читали книжки, но мы всегда знали, поедешь на север, поедешь на юг, везде тебя встретят товарищ и друг. А сейчас то, что мы видим по телевизору, то, что мы слышим по радио, то, что мы читаем в книжках, в детских, это просто ужас, ужас, что такое, оно этой уверенности не дает. И тогда...
А вы уверены, что вас везде встретит товарищ и друг?
Нет,
что
не уверена.
На север и на юг?
Не уверена.
Я как-то сомневаюсь.
Но мне кажется, вот я своим детям, когда они были совсем маленькие, я им... Я их всегда уберегала от информации, там, не знаю, о коррумпированной милиции. Потому что у ребенка должна быть уверенность, что есть вот... И мы же знаем, что милиция не только коррумпированная, а вот есть какие-то специальные службы, дяди Степы, которые защитят его и его родителей, ребенку без этой уверенности жить трудно. Так вот, я хочу процитировать критика Марию Порядину, которая Сергею Махотину отвечала вчера. Вот я за этим, собственно, и полезла за записной книжкой. А Мария Евгеньевна сказала вот что. Что показывать в детской книжке или на детском телевидении или в детском журнале всю правду с убийствами как нормой жизни просто нечестно по отношению к детям. И вот это вот, по-моему, очень важный момент. Нечестно по отношению к детям.
То есть вообще о грустном не говорить?
Нет, нельзя не говорить о грустном. Нельзя, чтобы было беспросветно и действительно уверенность. Вот, ну вы же помните очень хорошо, как в 90-е годы, когда рухнула одна великая страна, а вторая страна еще не была создана, у нас же вот встречали, я в школе тогда работала, у нас был потрясающий человек-директор, но даже с ним было, он встречал когда иностранцев, он говорил, ну вот у нас вот тут вот все так плохо, вот так,
да,
все обшарпано.
Я училась в Минской спецшколе, у нас было то же самое. Приезжали делегации, и все это представлялось как праздник, вот к нам.
Нет, как праздник, это ради
При
бога.
При том, что у нас была хорошая школа, и все было замечательно, но вот это вот ощущение...
Ощущение самоуничижения, стремление к самоуничижению. Очень многие говорили, ну вы же понимаете, у нас не так, как у вас. Вот это вот самоуничижение и вот это вот поколение, вот поколение Катина, абсолютно, которое выросло в эпоху самоуничижения, это на самом деле жутко грустно и, опять же, нечестно по отношению к детям. И не хочется самоуничижения.
Мы с Анатолием Прохоровым выросли с ощущением гордости.
Да,
да,
было.
За свою страну. Да. Нас так учили. Правда, потом, когда мы закончили школу, вышли на улицу, весело зашагали на север и на юг, мы поняли, что мы живем совсем не в той стране, про которую нам пели с экранов телевидения, вот, детскими звонкими голосами,
ну, да,
а совсем другой стране. И мне кажется, что вот эта вот вилка, она очень серьезная. Между гордостью и самоуничижением есть еще реальность.
Есть еще реальность.
Ну, которой надо как-то подступаться. И учить детей вообще. Вот
да.
Вы же сами с этого начали. Чтобы не давать готовых клише, не давать готовых
ответов.
Нет, нет. Я и не призываю к готовым клише. Мало того, я не призываю к тому, чтобы вот эта вот уверенность, что везде тебя встретят товарищ и друг, чтобы она была навязана обязательно. Но дать ребенку понимание того, что хорошие люди есть везде, это ему дает чувство защищенности, совершенно верно, Катя.
Вот, девушки, можно я вступлю с... Вот, смотрите, я бы опять хотел, значит, немножко сдвинуться от традиционалистских интеллигентных ценностей, там, добро, уважение и так далее, к таким немножко исследовательским вещам. Когда вы спрашиваете, что нам давать детям, значит, ответ очень простой. Давайте посмотрим, а что детям надо, да? Каковы интересы этих детских цивилизаций? Я опять с упорством, может быть, достойным лучшего применения говорю, а знаем ли мы интересы реальные, внутренние этих детских цивилизаций?
Мы вот их сейчас формируем.
Да, вот в том-то и дело. Как говорит правильно же Даня Дондури, Даня безызвестный всем, замечательный социолог, телевидение не отражает мир, как говорят нам медиа, топ-менеджеры. Телевидение формирует эту реальность, на самом деле, для населения. Так вот, это еще более опасная в этом смысле или ситуация или ответственная для детей. К чему я это? К тому, что еще один такой термин, тоже очень простенький, детская культура. Это вовсе не художественная культура для детей. Как человек, как ведущий научный сотрудник Российского института культурологии, рассказываю, детская культура – это культура детской обыденной жизни каждой из этих цивилизаций. В ней масса проблем, масса точек интереса. И вот поэтому мне очень нравится позиция, с одной стороны, теленяни, меня заботит позиция Бибигона, который работает на слишком много детской цивилизации сразу. Это, если не невозможно, то очень трудно. Все в одном флаконе. Селедка, значит, от 4 до 15. Все 5 возрастных детских групп. Это там супертрудная задача. То есть и поколение MTV здесь, и телепузики здесь. Все это означает, что перед нами задача реально 21 века, в этом смысле, инновационная. И когда Олег Добродеев правильно говорит, что канал «Бибигон» – это инвестиции в будущее, Да, но для того, чтобы делать инвестиции, нужно заняться исследованиями, которые всегда заняться инновациями. И нужно точнее сегодня, значительно точнее, чем просто ощущение наших интеллигентных ценностей, которые никем не отменялись, но просто двинуться вперед к пониманию, что хочет этот ребенок, эта детская цивилизация.
Вот ну я что, Алексей пишу, там Леша, готовился, да. Тоже развернул...
Свои... Нет, я просто открыл одну строчку тезисы. Наших исследований, и как раз вот очень интересно, как такой сборный вывод из всех наших разговоров с детьми по поводу того, чего же хотят дети от телевидения, каким они его хотят видеть.
Они хотят развлечений.
Вот послушайте, очень интересно. На первом месте они говорят, что они хотят видеть динамичное телевидение. Как смены. По действию, так и по частоте вот, смены картинок, клипы персонажей, историй. Во-вторых, они хотят видеть красивое телевидение, яркое и красочное. Вот чтобы оно было очень-очень-очень впечатляющим. И следующее, о чем они говорят, и это очень интересно, что им очень хочется, чтобы были по большей части положительные персонажи в тех продуктах, которые они видят. И обязательно с предсказуемым хорошим концом. Хорошие всегда побеждают. Еще они говорят о том, что продукт должен быть смешным. И он должен быть не просто смешным, а там должны быть такие шутки, которые они могли бы использовать в своей жизни уже повседневной, которые они могли бы пересказывать своим друзьям, с которыми они могли бы делиться, соседями и так далее.
Развлечение.
Но вы знаете, когда они говорят о наличии положительных персонажей, я не думаю, что это вот такое развлечение.
А прямо. Что, веселые персонажи, положительные?
Веселый, и главное, предсказуемый хороший конец.
Ксения, прошу прощения. Дело в том, что во время наших исследований мы еще, конечно, очень интересовались, что конкретно им хочется видеть. Больше всего они хотят видеть животных, и все про животных. То есть не нужны им эти кошмарики. Им нужно что-то доброе и полезное, то, что они могут применить в повседневной жизни. Животные, мультфильмы очень хорошо относятся к любым познавательным программам. То есть вот «хочу все знать» – это лозунг любого ребенка. «Расскажите мне про это, про это, про это». Вы, вот, к сожалению, письма мы с собой...
У нас, кстати, самая популярная передача, как вот для нас удивлением это было открытием.
Программа «Спроси у Сезнамуса». Очень простая, на первый взгляд, передача.
Почемучка такая,
дети пишут письма и спрашивают, почему небо голубое, почему у жирафа шея длинная, как появился мир? Вот этот вопрос очень волнует их. В 5-6 лет у них происходит кризис, они пытаются себя найти, понять, откуда они и что они. Они ждут помощи взрослых в ответе на те вопросы, которые они не могут сами ответить.
У меня, я смотрю,
это значит, родители с ними не разговаривают.
В этом возрасте он как раз... У нас есть ТВ+, спутниковое телевидение. И вот где-то, наверное, в 5-6 лет он там нашел какой-то удивительный мультфильм на каком-то из каналов, переводных, кстати, не наш, естественно, канал, который вот основан был вот на такой драматургии. То есть ответы на вопросы в мультипликационной форме. Про звезды, про зеленую травку, про солнце, почему ночи и день меняют друг друга. Вот это было самое увлекательное. Действительно, хочу все знать. Причем тут не поймешь, логики в этом нету. В этом процессе познания. Сначала я про это все узнаю, а потом про это. Нет, все равно из разных сфер. А кто вас заведует этим... ответами, кто вас отвечает на вопросы?
Нет, у нас есть программа, где мы в эфире отвечаем на вопросы.
Кто это делает?
У нас есть
персонаж какой-то?
Группа. Нет. Нет, есть профессор Всезнамус. Эта программа называется «Спроси у Всезнамус». Профессор Всезнамус, который все знает. У него есть ученик Степа Недотёпкин, который олицетворяет, грубо говоря, нашего зрителя. Он задает вопросы Всезнамусу, и далее потом начинает отвечать на вопросы, которые приходят в письмах. Пишут со всей страны, не поверите. Сургут, Тюмень, Набережные Челны, с Дальнего Востока приходят письма. Дети хотят все знать.
Ну, это, в общем, как бы предсказуемо. А я хотела задать вам и Алексею вопрос. Где вы брали детей для исследования? То есть там, не знаю, в детских садах, в школах, в библиотеках?
У нас независимое исследование проводит компания.
Нет, компания проводит. Просто вот судя по тем ответам, которые зачитал Алексей, я сразу вижу, что библиотечных детей, то есть детей, которые ходят в библиотеку, и детей, которые читают книжки дома, их либо не было, либо почти не было.
Ксения, но может быть ситуация совсем даже грустнее. Они были представлены, но, к сожалению, ровно в той репрезентативной выборке, то есть там их было 4%, как, к сожалению, может быть, читающих детей на самом деле есть.
Совершенно верно. И вот ужас-то в том, что именно на эти самые 4% не работает вообще никто, кроме бедных несчастных библиотекарей, из которых, слава богу, ну, есть процентов 50 профессионалов. Они отличаются тем, что читающий ребенок, который, конечно, среди хорошей, великой литературы поглощает кучу всякого мусора, но у него по-другому работают мозги, и он, ему не обязательно нужен предсказуемый хороший конец. Он понимает, что хороший конец может быть разным.
Дело в том, что
он, же, у него не такое простое вот,
это
мышление.
Это известная вещь для всех психологов, людей, которые занимаются детским телевидением, что дети отличаются тем, что им нужен предсказуемый конец. Они любят пересматривать мультфильмы. Им приятно посмотреть передачу, которую они уже видели уже 2, 3, 4, 5 раз.
Даже не взрослые любят перечитывать любимые книги.
Да, и взрослые любят перечитывать любимые фильмы. Но предсказуемый хороший конец, понимаете, тут есть небольшая разница. Что такое предсказуемый хороший конец? Когда
Все будет хорошо.
Все равно все будет хорошо. Что им надо? Чтобы с самого начала сериала было понятно, что там вот эти двое поженятся, несмотря на все преграды? Или...
Им нужны приключения.
Кать,
высокие требования.
А вот мне вот очень понравилась, может, идея Ксении. И вопрос. На теленяне есть или, может, планируется программа, которая посвящена этим, ну, может быть, небольшим процентам, но, тем не менее, очень важным процентам детской читающей аудитории?
Конечно.
Да?
Есть, какая?
Да?
Конечно. Рассказывайте.
Да, вот
мы сейчас, конечно, не можем открывать все наши карты.
То есть, но
она готовится.
Да? Да, библиогида обязательно у нас будет. Такая.
И с кем вы собираетесь сотрудничать?
Подождите, это потом все выяснится.
Нет, я хочу экзекуции в прямом эфире. Потому что библиогид – это сайт Российской государственной детской библиотеки.
Дело в том, что библиогид как таковой не так интересен. Мы думаем, как сделать это интересно не только для этих 4%, но как привлечь и всех остальных детей, зрителям этой программы. Поэтому нам нужно сделать
стратегически
хорошо.
Это только начало разговора. Мы еще дальше, я надеюсь, будем еще встречаться по отдельным темам, по литературе, в телевидении с удовольствием. Но мы ушли от главной все-таки проблемы, которую вот мы уже успели озвучить. Все-таки, что детям нужно, что все хорошо, то есть, по сути, рисовать им такую радужную картину счастья и защищенности, или все-таки предлагать какие-то темы для очень такого серьезного, иногда и жутковатого понимания действительности. Потому что здесь уже возникают вопросы у наших слушателей, вы спрашивали, что пишут. То есть вы предлагаете до 8 лет врать, а после 8 говорить правду? Что-то я не понял.
Никто никому не предлагает врать. Просто мы понимаем, что ответственность слишком велика.
Да.
И поэтому мы должны предлагать разные... То есть мы должны рассказывать, какой мир есть. Если мы показываем про животных, естественно, мы все равно говорим, что кто-то ест жучков, и это такова жизнь. Так же, как и все это происходит в другой большой жизни. Мы не обманываем детей, но, к сожалению и к счастью, да, мы живем в большой стране. И кроме этой страны, эти дети больше никому не нужны. Но страна их любит.
Вы уверены?
Абсолютно уверена.
Вот я готова.
Понимаете,
это всерьез разговор очень важный.
Петр,
понимаете?
Да, абсолютно.
Вот вы сейчас говорите, они должны понимать, что страна их любит.
Конечно.
Я что-то этого не замечаю, что страна любила своих детей.
Есть теленяне.
Я этого не вижу.
Видели, я сегодня их за ужином слушаю.
Если бы это все зависело только от теленяни, я бы вам в ножки поклонилась.
Но мы же говорим о том, что только одна теленяня, это проблема не решится.
Они сколько угодно могут гордиться своей страной, вы можете это приучать их к этой мысли счастливой, но они уже в 5, и в 8, и в 7 лет, они уже смотрят новости вместе с родителями. И сейчас вы будете рассказывать одно, а в новостях они увидят совершенно другое.
Что вы имеете? Не ладно, 5-8, они в 4 едут в машине и слушают включенное радио.
Слушают, да, они слушают новости, они знают, что происходит в рядах российской армии, они тоже это знают, они знают, как живут старики, они знают, как живут их бабушки и дедушки, и прабабушки, они тоже они знают, какую зарплату получает мама учительница в школе.
Ну, Ксения, все мы понимаем, что страна наша сейчас только начинает подниматься.
Я не знаю этого ничего, я не хочу об этом думать. Понимаете, хоть мне не 5 лет, но я не хочу думать о том, что поднимается моя страна или не поднимается. Я хочу, чтобы мы в этой стране имели право на жизнь. Понимаете? На жизнь, на выбор, на профессию, на познание, в конце концов.
Сейчас.
И мой ребенок тоже, на образование.
И на жизнь для нас с вами, как для мам мальчиков, это самое важное.
Поднимается, это мы увидим сами.
Вот я с вами здесь.
Мы сами участвуем.
Ксения,
либо падаем, либо поднимаемся.
Ксения, я с вашим политическим пафосом глубоко не согласен. С этим гражданским и демократическим пафосом глубоко не согласен.
Последнее слово останется за мной.
А как? Просто потому, что это все взрослые проблемы. Не нагружайте этим детей. Давайте думать о том, что им важно. Давайте не сюсюкать с ними. Но ведь смотрите, мы же не знаем их реальные интересы. Мы не знаем интересы обычной жизни. Вы говорите о кошмариках. Дети, у детей в три возраста свои кошмарики. Почище, чем кошмары с улицы Вязов. И так далее, и тому подобное.
Зачем нам кошмары с улицы Вязов, когда у нас есть Беслан? Объясните мне, ради бога.
Дело... Сейчас, это
что ему сказать? Это не это понарошке, мой мальчик?
Одну секундочку, вы будете это смеяться, но это проблемы взрослого общества. И не надо грузить детей не потому, что надо их оберегать, а потому, что у них есть значительно более важные проблемы, решив которые, они в свое время дорастут до того, допустить Беслан или нет.
Почему здесь допустить, не допустить? Вот мы же говорили, Катя про это говорила, что они должны быть чувствовать себя защищенными. А
так,
как?
Сейчас. Дело не в патронализме этих детских цивилизаций, а дело в том, что мы должны с ними отчетливо ежедневно вместе с родителями и во главе с родителями, потому что роль родителей никто не заменил.
Не отменял.
Да? Вы поймите, я просто бьюсь о том, что в 21 веке проблема детства, быть может быть, основная проблема человечества вообще. Ее не решить всякими взрослыми нашими пониманиями. Ее нужно по-новому ставить и по-новому решать. Медийная компонента здесь очень важна, но, по-моему, очень важно переформировать сознание интеллигентской прослойки, которая вообще говоря, если честно, о детях уже не думает. Она думает о своих тонких, демократических, либеральных, фашистских, националистских, каких угодно, но взрослых ценностях. Но о детях, так, детях, пардон, уже кто будет думать?
Ну, красиво.
Что, скажите, Ксения Молдавская.
Ну что, я слушала, я заслушалась. И на самом деле да, потому что родители, вот опять же мы возвращаемся к тому, от чего пришли. Родители слишком заняты своими делами, они передают свою родительскую функцию. Телевидению ли, школе ли, библиотеке ли. В лучшем случае.
Да, а это, собственно говоря, преступление перед их собственным будущим. Я даже не говорю перед обществом, перед государством.
На самом деле, извините, я вас перебью, Анатолий, но просто вот я все время думаю об этом, я со своими детьми об этом говорю. Почему я их воспитываю так, а не иначе? Почему я им даю те книжки, а не другие? Почему я их не вожу там на какие-то фильмы? Потому что в своем доме я хочу видеть единомышленников.
Вот об этом мы и говорим, что чтобы были единомышленники, нам все-таки лучше ориентироваться на наши ценности.
Которые, а какие у нас ценности? Только давайте
которые, их перечислим. Которые свойственны для нашей страны.
Вот давайте, у нас они свои... чем отличаются от других?
От западных? Да. То, что говорил Алексей. Вот эта культура, которая была...
Нет, давайте назовем ценности наши, российские ценности. И хочу понять, чем они отличаются от ценностей западной цивилизации. Ну, наконец-то, вот вы мне объясните. Давайте, Катерина.
В основе это коллективизм.
Коллективизм.
Вот что бы вы ни говорили, вот по поводу Беслана, даже вы сейчас говорили, вы говорите, мы, вот не я, а мы. Вот мы все время говорим, мы, вот не я. У нас в центре всегда мы.
То есть вы считаете, что это наше завоевание, которое мы должны...
Я не считаю, что это завоевание.
Это наша реальность.
Понимаете,
это,
мы с этим живем. Да. Если мы с вами откроем слово о полку Игореве, там тоже будет мы. Откроем мы книжки поздних периодов, там тоже будет мы. Откроем Достоевского, там будет мы. Откроем Булгакова, там будет мы. Вот это мы, оно, к сожалению или к счастью, это основа, на которой построены все здания. Общественные, культурные. Все мифы, которые существуют сегодня в стране, реальности, все это построено вот на этом мы. Все, что касается западного общества, там в центре стоит я. Вот как бы мы ни крутили, там я. Я, мой дом, моя семья, все, что вокруг, это враждебный мир, да. С которым я должен выстраивать отношения. Очень жесткие. И человек воспитывается в этом, вот буквально там с 2-3 лет, он в этом живет. Наш человек, маленький ребенок, он живет в мире. Вот я, вокруг меня. Это детский сад, в котором 30 человек вокруг меня. Это двор, в котором очень много. Это не частный дом, это двор.
Это моя страна.
Это моя страна. Я вот здесь, я моя. Там, я общаюсь и так далее. Моя.
Мой двор, да, поговорить. не наш двор,
когда
не
я
наша
говорю,
страна.
Когда я говорю мой двор, я все равно имею в виду вот совокупность тех друзей, людей, которые меня окружают и с которыми я выстраиваю.
К сожалению, мы должны заканчивать программу, хотя это все только начинается. Я очень рада, что у нас такая дискуссия сегодня очень сущностная, это очень важно. Предлагаю продолжить, может быть, даже в том же составе, если вам интересно. Да? Успехов теленяне, спасибо большое за то, что пришли. Успехов с Мишариком. Ну, а уж какие книжки читать, тут нас Молдавская сориентирует, и не ошибитесь.
Легко.
Спасибо большое, до встречи.
Спасибо, до свидания.